Добрый день, глубокоуважаемые коллеги. Поскольку я невролог, я буду в первую очередь апеллировать к неврологам, но, может быть, и врачи других специальностей, кардиологи, терапевты, что-то услышат в моих словах интересное. Почему неврологи? Потому что тема, которую мы сегодня обсуждаем, фибрилляция предсердий, главный мой тезис, главное то, что я хочу, чтобы мои коллеги услышали, это то, что это неврологическая проблема. Может прозвучать немножко необычно. Но вот именно так и обстоит дело. Фибрилляция предсердий – это неврологическая проблема. И неврологи пока еще не очень активно включились в нее, к сожалению. Хотя нужно. И фибрилляция предсердий – это не только инсульт, это еще и другая, не менее распространенная неврологическая проблема. Самые частые неврологические симптомы, такие амбулаторные, с которыми пациент приходит на амбулаторный прием. Значит, головная боль, головокружение, там шум в голове, нарушение памяти. Как вы считаете, какой из этих симптомов? Ну, у пациента с фибрилляцией предсердий, конечно, может быть все, но какой из них причинно-следственно связан с фибрилляцией? Большинство, 60% снижение памяти, 40% почему-то головокружение. Ну, наверное, головокружение как предобморочное состояние, да, значит, здесь немножечко мы говорим на разных языках, потому что для невролога головокружение – это вестибулярное головокружение, это вращение предметов перед глазами. Предобморочное состояние – да. Но я имел в виду, я говорил об именно нарушениях памяти, потому что это факт, который сейчас закреплен в рекомендациях 2020 года по ведению пациентов с фибрилляцией предсердий, где указано, что в качестве критериев эффективности терапии является вот мониторирование двух параметров. Это риск инсульта, это риск развития когнитивных расстройств. Значит, связь фибрилляции предсердий с этими двумя распространеннейшими неврологическими осложнениями является абсолютно доказанной и вот уже формализованной на уровне клинических рекомендаций. Поэтому вот два пациента, которые могут прийти к неврологу с этой проблемой, это пациенты с инсультом и пациенты с когнитивными расстройствами. А об обоих этих неврологических осложнениях я скажу несколько слов. И начну с инсульта. Ну, вы знаете классификацию ишемических инсультов по ТОУСТ, три основных подтипа. Это атеросклероз, лакунарный инфаркт и кардиальная эмболия. Самый сильный ее фактор риска – это как раз-таки фибрилляция предсердий. Считается, что она лежит в основе от 20 до 30% ишемического инсульта. Но на самом деле эта цифра заниженная, потому что среди так называемого неустановленного инсульта, еще один подтип по ТОУСТ, неустановленный инсульт – это не только когда действительно причина неизвестна. Это еще и когда пациент недостаточно обследован или когда у него две причины. Если, скажем, у пациента атеросклероз и фибрилляция предсердий, он попадет в неустановленную причину. И если он по-настоящему этот инсульт неизвестной этиологии, то и в этом случае, во многих случаях, скажем осторожнее, за этим лежит пароксизмальная форма фибрилляции предсердий. Причем очень важно распознавать именно кардиоэмболический подтип ишемического инсульта, потому что он имеет существенные особенности ведения. Значит, если при других подтипах, при лакунарном инфаркте и при атеротромботическом инсульте в качестве одной из стратегий вторичной профилактики мы выбираем антиагреганты, то вот именно кардиоэмболический инсульт – это показание для назначения антикоагулянтов. Неклапанная фибрилляция предсердий увеличивает риск инсульта примерно в 5 раз, и инсульт на фоне неклапанной фибрилляции предсердий протекает более тяжело, достоверно чаще приводит к летальному исходу, достоверно чаще приводит к инвалидизации. Это все вещи общеизвестные. Вот какой вопрос я хотел сегодня поднять. А кто должен осуществлять вот эту самую вторичную профилактику? Может ли невролог назначать антикоагулянты? Вот неврологи очень часто прячутся от этого вопроса. Говорят, это кардиологический препарат. Мы специалисты по нейропротекторам. Они не вредят. Поэтому вот такая позиция, да? Избегание ответственности. Конечно, я считаю, что невролог может и должен назначать и антигипертензивные препараты, и статины, и антиагреганты, и антикоагулянты. Потому что пациенты после инсульта приходят именно к неврологу. Невролог может адекватно оценить состояние, поставить, собственно, диагноз, что пациент перенес инсульт, потому что не всегда это просто. Ретроспективный диагноз, когда инсульт протекает в стертой или атипичной форме. Значит, здесь неврологу книги в руки. Он ставит диагноз, он должен назначать терапию. Конечно же, консультируясь с коллегами в случае необходимости, если у него есть затруднения. Неврологам нужно, как я считаю, брать на себя ответственность и вот возглавлять действительно эту мультидисциплинарную команду, которая занимается ведением постинсультных пациентов, и назначать действительно реально работающие эффективные препараты, которые влияют на судьбу дальнейшую неврологических пациентов. Почему неврологи этого не делают? Почему они хотят уйти от ответственности, объявить себя вот специалистом по нейропротекторам, а все остальное отдать на откуп других специалистов? Потому что боятся осложнений. Давайте посмотрим. Антиагреганты назначать не боятся никто. Это гораздо проще. А если мы посмотрим на профиль безопасности антиагрегантов и антикоагулянтов, то, в общем, мы здесь существенных различий не увидим. У пациентов профилактический эффект в отношении профилактики инсульта и системной эмболии на Эликвисе достоверно больше, чем на фоне антиагрегантной терапии. А риск кровотечений, ну, практически такой же. Поэтому вот это опасение осложнения, оно, с моей точки зрения, абсолютно неоправданно. И почему именно для неврологов это важно? Потому что к неврологам приходят пациенты уже с инсультом в анамнезе. То есть это вторичная профилактика. Именно во вторичной профилактике преимущество антикоагулянтов гораздо более значимо. Профилактический эффект антикоагулянтов при первичной и при вторичной профилактике острых нарушений мозгового кровообращения разница в разы. Поэтому это именно неврологическая проблема, и именно важно, чтобы неврологи назначали антикоагулянтную терапию при кардиоэмболическом варианте инсульта. На сегодняшний день, как вы прекрасно знаете, и без меня, самый мейнстрим антикоагулянтной терапии при неклапанной фибрилляции предсердий – это так называемые новые, они уже не новые, пероральные антикоагулянты. В исследовании «Аристотель», где участвовало более 18 тысяч пациентов, где эффективность Эликвиса сопоставлялась с классическим непрямым антикоагулянтом с варфарином, было показано достоверное преимущество. Причем пациенты с разной степенью риска кровотечений представлены в этих группах были на разных препаратах. Это еще раз к вопросу о безопасности. Было показано, что эффективность в отношении профилактики острых нарушений мозгового кровообращения, как ишемического инсульта, так и всех инсультов вообще, в отношении Эликвиса достоверно выше, чем в отношении антагониста витамина К, в то время как риск кровотечений достоверно меньше. Надо сказать, что большинство неврологических пациентов по шкале Хасблит наберет 3 балла или больше. Почему? Потому что инсульт в анамнезе есть, пожилой возраст есть, уже 2 балла. Гипертония уже 3. Ну и что? Да, 3 балла все равно это еще не является жестким противопоказанием для назначения этой терапии. Помимо инсульта, с 2020 года признано осложнением фибрилляции предсердия, это снижение когнитивных функций, вплоть до развития сосудистой деменции. И вот вопрос, это только инсульт может приводить к снижению когнитивных функций у пациента с фибрилляцией предсердий, или еще и другие механизмы? Лакунарные инфаркты, хроническая недостаточность мозгового кровообращения. То, что инсульт может приводить к когнитивным расстройствам, это очевидно. Практически все пациенты, которые перенесли инсульт, они имеют большую или меньшую степень когнитивных расстройств. Но при фибрилляции предсердий это не сводится только к инсульту. Есть еще и немые инфаркты, которые пациент переносит на ногах без клиники инсульта. И чем старше человек, тем риск иметь вот этот немой инфаркт мозга, который он получил на ногах, он больше. К старости, к 80 с лишним годам, он достигает уже 40%, то есть почти у каждого второго. Некоторые авторы выделяют микроинфаркты. Значит, немые инфаркты, они, как правило, небольшие, меньше 1 сантиметра в диаметре. А есть еще микроинфаркты меньше миллиметра. Их нельзя увидеть даже на МРТ. Но их бывает очень много. Значит, есть работы, в которых показано, что мозг может быть буквально нашпигован этими микроинфарктами. Корковой локализации, корковой и подкорковой, но вот классика считается корковой локализацией, их может быть до 5000. И основной причиной вот таких микроинфарктов является фибрилляция предсердия. Поскольку вы знаете, что микротромбоэмболия, она может происходить ежедневно, даже несколько раз в день. Вот приводя к таким невидимым и неслышимым поражениям мозга, а по мере накопления повреждения, это будет проявляться в первую очередь когнитивными нарушениями. Существует статистическая связь между перенесенными острыми нарушениями мозгового кровообращения без клиники инсульта и развитием когнитивных расстройств. Следующий вопрос. Речь об антикоагулянтной терапии, потому что не всегда коррекция доказанного фактора риска приводит к снижению риска. Парадоксальным образом, да, мы знаем, что коррекция артериальной гипертензии уменьшает риск развития деменции. А вот, например, антиагрегантная терапия нет, статины нет, хотя уменьшают как бы риск фактора риска, да, но не уменьшает результат. Большинство считает, что уменьшает, это логично, хотя, как я уже сказал, на практике эта логика работает далеко не всегда. Те данные исследования, которые есть на сегодняшний день, большинство исследований ретроспективных, конечно, но тем не менее огромный массив данных. Почти 500 000 пациентов при наличии антикоагулянтной терапии риск развития когнитивных расстройств на 30% меньше. Это достоверно. И при сравнении новых оральных антикоагулянтов с варфарином преимущество было в отношении именно новых оральных антикоагулянтов. Поэтому значит, здесь вот это логическое наше предположение о том, что антикоагулянтная терапия уменьшает риск когнитивных расстройств, действительно работает. Еще одно исследование, другое исследование, тоже очень большое, тоже почти 500 000 пациентов, где показано, что отсутствие антикоагулянтной терапии является вторым по значимости фактором риска развития деменции у пациентов с фибрилляцией предсердий после возраста. Второй по значимости фактор риска развития деменции. Да? Более сильный, чем злоупотребление алкоголем, более сильный, чем ишемический инсульт в анамнезе. Это отсутствие антикоагулянтной терапии. Речь идет, конечно, о пациентах с фибрилляцией. И вот теперь разговор о приверженности. Значит, что нам проще забыть? То, что мы делаем редко или то, что мы делаем часто? Большинство считает, что двукратный режим дозирования повышает приверженность. И я хочу с этим согласиться, потому что с древности известно, это, по-моему, еще римляне придумали поговорку, что повторение – мать учения. То, что происходит чаще, запоминается лучше. Мы почему-то думаем наоборот, что вот если один раз лекарство принимается, то это вроде как вот хорошо, да, это вроде как вот повышает приверженность, потому что это проще. Ну, может быть, это проще для молодого, работающего, активного человека. Для человека возрастного, тем более, если есть какие-то когнитивные расстройства, чем чаще он встречается с ситуацией, когда он принимает лекарства, тем ему все-таки это в памяти откладываться будет лучше. Да? Чем чаще происходит событие, тем меньше риск, что про это событие забудется. Это универсальный закон психологии. Ну а с точки зрения фармакокинетики и фармакодинамики, двукратный прием получается более безопасным на самом деле. У апиксабана период полувыведения 12 часов, как и у других препаратов, да, которые используются однократно. Поэтому теоретически апиксабан можно было бы принимать один раз в день. Но, в общем, это вполне такое осмысленное решение, чтобы сделать его двукратный прием. Потому что при двукратном приеме, во-первых, меньше разброс концентрации в течение суток, меньше падение концентрации, меньший подъем концентрации. И вот, возвращаясь к вопросу о том, что если пациент забудет принять одну дозу или, например, примет лишнюю дозу пациент с когнитивными расстройствами, значит, если он примет лишнюю дозу при однократном приеме, он примет лишнюю суточную дозу. Согласитесь, да? Значит, будет существенно больший подъем концентрации, соответственно, существенно больший риск побочных эффектов. Значит, если он примет лишнюю полусуточную дозу, то ровно в два раза меньше и подъем концентрации, и риск. И то же самое при пропуске дозы. Значит, если пациент пропустит суточную дозу, значит, падение концентрации будет существенно больше. Проводилось вот такое тоже непрямое исследование. Показано, что режим дозирования два раза в день обладает лучшим профилем эффективности и безопасности по результатам реальной клинической практики. Приверженность, подтверждение того тезиса, что чем чаще, тем лучше запоминается, соответственно, тем больше приверженность. Есть данные такие достаточно серьезные на большом числе пациентов, что у апиксабана и ликвиса, который принимается два раза в день, приверженность выше. Таким образом, уважаемые коллеги, доказанными неврологическими осложнениями являются не только инсульт, но и когнитивные расстройства. Причем фибрилляция предсердий повышает риск развития когнитивных нарушений независимо от инсульта. Невролог, с моей точки зрения, должен активно включаться в ведение этих пациентов, потому что это неврологическая проблема, причем как для невролога, который работает в стационаре, в инсультном отделении, так и для амбулаторного невролога, у которого половина пациентов – это пациенты с когнитивными расстройствами. И, как мы с вами сегодня увидели из данных достаточно репрезентативных, доказательных и убедительных исследований, назначение антикоагулянтов способствует не только снижению риска инсульта, но и уменьшает темпы когнитивного ухудшения. Благодарю за внимание. Буду рад услышать вопросы.
Спасибо большое, Владимир Владимирович. Скажите, пожалуйста, все-таки вот есть основания назначать прямые оральные антикоагулянты больным с когнитивными расстройствами, но без фибрилляции предсердий?
А зачем? Когнитивные расстройства сами по себе не являются показанием для назначения.
Не являются. Только при тех когнитивных расстройствах, которые ассоциированы с фибрилляцией.
Да. Только об этом шла речь. Безусловно. Сами по себе когнитивные расстройства не являются показанием ни для назначения антиагрегантной, ни для назначения, тем более, антикоагулянтной терапии.
А какие причины еще могут быть когнитивных расстройств все-таки?
Самая главная причина, конечно, это нейродегенерация, болезнь Альцгеймера и деменция с тельцами Леви. Это больше половины. Сосудистая патология головного мозга только на втором месте. Но, кстати говоря, сосудистые болезни, в том числе и фибрилляция предсердий, они могут ускорять течение нейродегенерации за счет тех же самых немых инфарктов и микроинфарктов. Если человек с болезнью Альцгеймера перенесет даже вот микроинфаркт, да, у него все гораздо быстрее будет усугубляться.
Спасибо большое.
Спасибо.